Сегодня мы расскажем о Петре Наумовиче Фоменко, о режиссере, о котором сложена легенда, о котором знает практически каждый человек, который не только напрямую связан с театром или с телевидением, а просто образованный, чуть-чуть культурный человек. Петр Наумович Фоменко – это легенда и театра, и кино, и телевидения. Человек, о котором можно рассказывать бесконечно долгие часы. Не зря его театр называется «Мастерская Петра Фоменко». Это действительно мастер, это человек, который выпускает в жизнь не только спектакли, но выпускает людей, выпускает актеров, которые эти спектакли и играют. Из его мастерской вышли и замечательные режиссеры, и артисты, и самое главное, вышел тот самый неповторимый климат, который и является содержанием современного театра.
Мы все персонажи диковинной пьесы, от гангстеров и до принцесс. Мы все соблюдаем свои интересы. У каждого свой интерес.
Говоря о телевидении, хочется пожалеть о том, что практически все его работы можно говорить с приставкой «экс», с приставкой прошлого. Это те работы, которые были сделаны какое-то время тому назад. Петр Наумович в последнее время, к сожалению, не работает в телевизионном театре. Да и телевизионного театра практически нет. Но не будем печалиться. Поговорим с Петром Наумовичем о том, что происходит сейчас, о том, что бы хотелось бы ему сделать и в театре, и на телевидении.
Сейчас вы нас с Машей рассудите, мы с ней давеча поспорили.
Глупости.
Ну а чего же глупости? Я, например, говорю, что мужчинам легче. Мужчина может сказать, что он любит, а женщины нет. Маша оспоривает. Но ведь я права, не так ли?
В чем?
Ну что, мужчина может сказать, что он любит, а женщина не вправе.
А мне кажется, что и мужчина не может и не должен говорить, что он любит.
Серьезно, почему?
Да потому что всегда это будет ложь. Ну что такое за открытие, что человек любит? Как будто, как только он об этом скажет, что-то защелкнется, хлоп, любит.
Ну вот странно. А как же женщина узнает, когда я этого не скажу?
А этого я не знаю. У каждого человека есть свои слова, а есть чувства. Так оно выразится.
Вечно парадоксы. Ну скажите по правде, вы, например, никогда не говорили женщине, что любите ее?
Никогда не говорил. И на колено на одно не становился. И не буду.
Ему и не нужно говорить, что он меня любит. Он любит меня, я это знаю. И все его старания казаться равнодушным не разуверят меня.
Была моя первая, самая первая встреча на телевизионном экране с таким настоящим режиссером, с такой настоящей драматургией, Лев Николаевич Толстой, «Семейное счастье». А тут вдруг Петр Наумович предлагает мне, как он до меня добрался, тоже не могу понять, как он во мне увидел этого персонажа, этого человека, тоже для меня загадка. Но вот теперь, когда вспоминаешь, у нас была вместе проделана вот такая работа, то тоже думаешь, это просто, ну, как говорится, повезло тебе. Повезло, что ты встретился с таким человеком, с таким мастером.
Не знаю, в чем ты упрекаешь меня. Ежели в том, что я не так тебя уже любил, как прежде, то в этом виновато время и мы сами. В каждой паре есть своя любовь. И сказать тебе всю правду, я ночь проводил без сна, думая о тебе. Так точно и в Петербурге, и за границей. Я не спал ужасные ночи и разламывал, разрушал эту любовь, которая мучила меня. Я не ее разрушил, а только то, что мучило меня, успокоился и люблю на другой любовью.
Ты называешь это любовью? Это мука. Зачем? Ну зачем ты позволял мне ездить в свет? Ежели он тебе так вреден казался, что ты меня разлюбил за него. Зачем ты не связал, не убил меня, не употребил свою власть?
Всем нам, и особенно женщинам, надо самим пройти весь вздор жизни для того, чтобы прийти к самой жизни. Ты тогда далеко еще не прожила весь этот прелестный, милый вздор, и я оставил тебя одну, чтобы ты сама выживала его. Что бы я ни говорил, но ты и хотела бы, да не поверила мне. Ты сама должна была узнать и узнала.
Поднимайтесь со спокойней, не торопитесь.
Руки дай. Меня, сейчас наигрываешь. Я так люблю. Надо, знаешь, что играть? Я чем больше вас люблю, тем вы меньше меня любите. И вообще меньше это ценится. Вы доиграетесь, все Ростовы. Доиграетесь, меня не будет, меня скоро не будет. Но вы тогда уже себе не простите. И попробуй это сыграть, правильно?
А вы скажете, что я больше проехала, да. Что мне не терпится, что я неблагодарная. Да. А право ей Богу, вот, я так вас всех люблю. И ее, и всех вас. Я так благодарна вам, что вы вас думали. Тут надо бы всем пожертвовать. Ну,
ты нечего. Нет, это как же на низах. Так благодарна. Рада бы всем пожертвовать. Нечего. Нечего. Из-за вас нет ничего.
Я так благодарна вам, что надо бы всем пожертвовать.
Отвернись, опять от довес. Нечего.
Нечего.
Все, дальше.
Так ты помнишь, как мы говорили все втроем?
Нет.
Маленькая, она никогда не разрешит мне жениться. Ой. Не жениться на мне. Не жениться на этих, ну, на этих вот, ну, жениться.
Что с тобой делается?
Оставьте меня. И что, вы не любите меня? Не понимаете, как я несчастлив? Все вы гадки. Отвратительны. Отвратительны.
Он здесь, что? Василь, пожалуйста, розги.
Розги?
Василь, принеси, пожалуйста, розги. Чулан. Чулан. Чулан.
Неужели в то время можно думать, что останусь жив после всех несчастий, постигших меня? Что придет время, когда я буду спокойно вспоминать.
Ты должен быть не сын моей матери, не моего отца. Я не брат Володи. Я несчастная сирота. Подкидыш вся ты из милости.
Отец. Что? Зачем дальше скрывать эту тайну, когда я сам уже успел проникнуть ее? Папа. Я знаю ее. Напрасно ты от меня скрываешь тайну моего рождения.
Что делать, друг? Рано или поздно ты узнал, правда? Да. Ты не мой сын. Я усыновил тебя. Если ты будешь достойна ее. Я ставлю тебя.
Папа, хотя я не имею права называть тебя этим именем, но теперь я произношу его в последний раз. Всегда тебя любил и буду любить. Никогда не забуду, что ты мой благодетель. Не могу больше оставаться в твоем доме. Здесь никто не любит меня. Да знаешь, Ром поклялся в моей погибели. Он на меня должен оставить твой дом. Потому что я до такой степени ненавижу этого человека, что готов на все. Я... убью его. Убью его.
Скажи мне, вот, Петр Наумович, как тебе кажется, ты вот нашел в нем специфику его телевизионного творчества?
Хотя я работал у него всего один раз, но видел многие его работы, по-моему, почти все. Я вообще неплохой зритель, внимательный. Тогда я просто не пропускал, смотрел почти все, что выходило. А сейчас, когда повторяю, смотрю. Вот смотри, как актер, вот у Петра Ивановича есть свой интонационный строй. Именно его, лично его, такая интонация, которую странная подчас, парадоксальная. Он просит аллогичные остановки, такой синкопа перед сказанным вдруг словом. Он настаивает на этом. И это не просто каприз, делай как я. Он предлагает эту логику странноватую, его собственную. Собственно, это делают все режиссеры, ну, все, каждый из нас по-своему это делает, добиваясь авторского, в каком-то смысле, кинематографа или телеспектакля.
Наше дело вообще биологическое.
Ну да, но он, у него есть такой, он говорит, вот ты начни фразу там, допустим, и, допустим, ну, какая-нибудь дурацкая фраза, и нас сейчас снимают с тобой, Костя. Он сказал бы так. И нас сейчас снимают. Или... И нас сейчас... снимают. Понимаешь, вот это не просто бессмысленно или вот такая странность своими странностями. Нет, он, может быть, неудачный, простите, Петр Иванович привел пример, когда на текстах Толстого это было лучше было, чем на моих собственных. Он, я играл детство, отрочество, юность того же Толстого.
Ты плакал сегодня? О чем ты плакал?
Это я во сне плакал, мама.
Когда я стараюсь вспомнить матушку, такой, какой она была в это время, мне вспоминаются только карие глаза, родинка на шее, нежная сухая рука, но общее выражение ускользает от меня.
Ну, теперь ступайте к папа,
дети.
Да, скажите ему, чтобы непременно ко мне зашел, перед тем, как пойдет на гумно. Continue votre leçon, cher ami.
У Петра Ивановича Фоменко в его кабинете, в его театре, который ты наконец-то набрел, и пользуемся случаем и хотим задать ему несколько вопросов. Петр Ивановича, скажите, пожалуйста, хотелось бы поговорить с вами вот на какую тему. «Семейное счастье» – это спектакль, который вы поставили на телевидении. «Семейное счастье» теперь идет у вас в театре. «Война и мир». Тоже, как все догадываются, это по Льву Николаевичу Толстому. Для вас Толстой в жизни, наверное, многое значит. Не просто как для человека, а как для режиссера. Расскажите, пожалуйста.
Мне он дорог, интересен только тем, что все-таки это то, без чего дальше жить, мне кажется, в России нельзя без прошлого. И он какую-то связь временно осуществляет. Мне кажется, человек высочайшей совестливости. И у меня его судьба, его А главное в нем – это то, что он оставил нам. И «Война и мир», и «Анна Каренина», и «Воскресенье», и большие романы. Он противоречив, но это русский гений. Вот гений, потому что он связывает времена, потому что он выдерживает испытания временем. Вот, и он верен той своей природе, с которой и прожил тяжелую, мучительную, противоречивую жизнь. А мы поставили скромную работу, потому что, вот я говорю, «Войне и мире», потому что она очень, мне кажется, ну, начинает историю русского общества перед той войной, после которой были и другие, и будут еще дальше. Мне хотелось вот начать какую-то пасторальную, нежную историю про жизнь людей, а те, кто читал роман, поймут, что потом-то какие горести и муки будут с этими людьми. Несовременность этого спектакля в какой-то степени для меня и есть самое современное намерение наше. Вот. Это не парадокс, не игра слов, потому что мне кажется, что сейчас театр, да и хотелось бы, чтобы телевидение к этому приходило, иногда уходило от своей современности и своевременности. Это островки, которые, может быть, как-то помогут пережить, а потом просто передать детям нашим и тем, кто за нами, все-таки то, что почем стоит. Вот, потому что очень много обесценивается то, что дорого и есть наша культура, корни наши. Вот, а то, что ни хрена не стоит, кроме бешеных бабок, то становится смыслом жизни и ее ценностью. И поэтому мы ничего не сможем сделать. Для нас, я нет, не обольщаюсь, что Толстой нам поможет выправить души. Но кому-то поможет, хотя бы тем артистам, которые этим занимаются, играют, тоже часть общества, часть наших людей.
Вот, посмотрите, девочки, ребят, вот почему пусть не ахнет, пусть любовь может даже на собственном организме. Очень хорошо быть, чтобы не мучить Галина Константиновна.
Петр Наумович Фоменко эмигрировал из 60-х годов в 90-е. Но не просто в цифру, он эмигрировал в молодость, он эмигрировал в новое поколение, в поколение, которое не в курсе того, кто такой Павлик Морозов. Это особенное поколение, они не знают, кто такой Павлик Морозов. С ними работает Петр Фоменко. Он эмигрант в театр, он эмигрант в искусство.
Полин, ну ты пойми меня правильно. Ну не могу я от тебя уйти. Ну пусть хоть в тюрьму, пусть хоть расстреливают.
Ну что мне с ним делать? Мне его жалко до слез, недостойно, что его расстреляют. И такое зло меня бьет, что я его сама бы сейчас расстреляла. И не могу я этого переносить. И я выхожу из реки. И чтоб ты сдох, проклятый! На! Подавись!
Полин, что ты? Пойми меня правильно!
Не могу я понять себя правильно! Говорю, я и плачу, и трясет меня слез на злость, и я прижимаюсь к нему, чтобы не дрожать.
А река бежит, шуршит своей дорогой, не поднимай на нас глаза.
Я обнимаю его!
А я обнимаю ее.
А я плачу ему шепотом.
А я говорю ей шепотом.
И ох уж это Михеев.
И ох уж это Полина.
И ох уж это Михеев.
Полина, да! Самуша, она не хочет меня, своего
больше любить, как любит.
Любить, а вы любите? Вы что, тебе еще хулигана надо замуж? Это будет слишком. Полную власть надо мной заберешь тебе в голову. Я этого не вытерплю. Удавлюсь.
А ты? А я говорю, все так должны жить. Ничего не спрашивай, иначе мы не выдержим. Днем работать, а по ночам разговаривать.
А она?
А ведь можем не
разговаривать. А я говорю, можем не разговаривать, говорю.
Ну, а ты?
Я говорю, как же мы договоримся, если не будем разговаривать?
Она?
А ведь
не... Я говорю, не о чем. Не о чем мне с тобой договариваться.
Ну, а ты?
Я говорю, как не о чем, когда надо о жизни подговаривать.
Ну, она?
А я говорю, совсем не надо об этом разговаривать.
Ну, а ты?
Да что ты храпеть будешь, мне скучно будет. Что ты спишь, а я не сплю.
Вот ты тоже говорил, спи тогда.
Вот. Вот уже и забираешь полную власть на работе.
Он эмигрировал в мастерскую имени себя. Так вот, можно считать, что он вернулся к своей первой профессии. Он учитель. И для меня он едва ли не самый важный учитель и в режиссуре, и в актерском деле.
С каким человеком ты работаешь, и поэтому он всегда очень сильно располагает к работе. Ты не чувствуешь с ним, что ты должен что-то очень стараться. Ты не боишься быть глупым, неумелым, нелепым даже. И самое главное, бесконечно быть школьником.
Владимир поехал к ней.
Это что надо?
Далеко до Жадрина.
До Жадрина?
Да-да, далеко ли?
Далеко ли. Верст с десяток будет.
Сам он все время, мне кажется, учится и удивляется, и поэтому и не теряет какую-то новизну и поиск в работе. Вот. И заставляет людей, которые работают с ним, тоже так же искать. А это, мне кажется, в нашей профессии одно из самых важных качеств. Все время чувствовать, что ты стремишься, грубо говоря, к совершенству, которого нет. Вот.
Артист должен жить хорошо. Художник любой. Тем, что все-таки, если у него есть тоска по совершенству или потому, чтобы себя не затоптать и не эксплуатировать, я на глазах вижу, как замечательный артист становится пустым местом. Вижу, и артистки есть замечательные. Ух, и они в этом мыле растворились. К чертовой матери. Вот. Это грустно, но это мои ощущения, я могу ошибаться.
В то время я так мало полагал важности в преступной моей проказе, что, отъехав от церкви, тут же заснул. А проснулся на другой день, на третьей уж станции. Слуга, бывший тогда со мной, умер в походе. Так что я не имею надежды отыскать ту, над которой пошутил так жестоко. И которая так жестоко теперь отомщена.
Боже мой. Боже мой, так это были вы. Вы не узнаете?
Бурнин побледнел и бросился к ее ногам.
Цветок засохший, безуханный, забытый в книге вижу я. И вот уже мечтой
кажется, что сегодня нам есть что поберечь, потому что перед напором и цивилизации, и идеологии денег. Нас сняли намордник. Мы не оказались не готовы к свободе слова, мышления, работы. Не готовы. А теперь заменили этот намордник идеологически денежным намордником. Все равно. Это наша неумелая капитализация жизни. Или буржуазности, там, я не знаю что. Вот. И, конечно, в России соединить все-таки все процессы, которые уже, наверное, неизбежны, с обращением людей к тому, что у нас самое дорогое, к Пушкину, к Достоевскому, к Толстому, они самое святое, что у нас есть. Вот.
Я понимаю, что телевидение, как и кино, это такой рентген, в котором никакие театральные, так сказать, штучки не пройдут.
Стрелялись мы. Я поклялся застрелить его по праву дуэли. За ним остался еще мой выстрел.
Алексей Сергеевич Боженко. У нас было несколько работ на телевидении. Одна из них — это выстрел Пушкина. На выстреле он и умер. Мы заканчивали работу без него. У него была роль, которая называлась «Сам Белкин». Вот он и выиграл. Автор этих повестей, которого придумал, это Лаптон. Сейчас Сергеич Пушкин.
Мы стояли в местечке.
С уверенностью могу сказать, что это был самый близкий, дорогой мне человек среди артистов моей жизни. У него были друзья. Как всегда, их было мало. Не верьте, когда говорят, что друзей много. Их то много не бывает.
Жизнь армейского офицера известна.
У него было немного друзей. Я до конца дня буду надеяться, что я буду одним из них.
Жизнь армейского офицера известна. Утром учения манеж одета полкового командира или в жидовском трактире.
Вечером пунш и карты.
Ни одного открытого дома. Ни одной невесты.
Жизнь армейского офицера известна.
Ну, мы были все моложе тогда, бля, Боженко еще был жив, он прекрасно играл. Ему интересные декорации были. Он очень продумывал построение кадра. И он, глубину его, насколько бы такам видеопленка может дать. Он любил длинные планы, камера подвижная. Вот когда он Пушкина снимал «Гробовщика», допустим, посмотрел, какие там есть планы по длине, почти как у Тарковского. Понимаешь? Очень своеобразный. Я бы даже сказал, что он режиссер диктатор. Когда ты снимаешь, когда ты актер, какой бы опыт у тебя не был, если ты имеешь дело с художником, это ты сразу почувствуешь. Надо ложиться на него.
Издание повести Белкина 45-го года. Уже после войны издание. Один издат. Где есть все повести Белкина. «Гробовщика» нет. Не писал Пушкин «Гробовщика». Не нравилось название. Не нравилось, кого он в гроб загоняет. Что там «Гробовщик»? Это не нравилось. Вот. И мы долго не могли к нему приступиться. Потом, много лет спустя, поставили с Мишей Даниловым, светлой память покойным питерским артистом. И некоторые из этих наших артистов, которые были тогда студентами, и с Кутеповыми тоже, с сестрами, поставили, сделали вот телевизионную попытку. Ее цена противоречивая, я не обольщаю, не переоцениваю ничего там.
Значит, мужики, мне вас хочу. Я прошу, кто на приступ? Раз, два, три. Дальше. Только там свечи будут, если захочешь влезть. Она была влезала. И в музыке, ага. Надо обязательно. И дальше. Ну, держи.
Только рука правильная у него.
Признан по официальным каналам. Конечно, знали, театральные люди знали, что он божественный режиссер, один из лучших. Но официально нет. Может быть, это ему и помогло остаться самим собой. Его обошло официальное признание. Он не поменял искусство на жизнь, понимаете?
Герман вошел в спальню.
Перед кивотом, наполненным старинными образами, теплилась золотая лампада. Пленялось, что в ней кресла и диваны с пуховыми подушками, сошедшие по золотой, стояли в печальной симметрии возле стен, обитых китайскими обоями. На стене висели два портрета, писанные в Париже мадам Леброн. Один из них изображал мужчину лет 40, румяного, полного, в светло-зеленом мундире и с звездой.
И начисто отказался от платежа.
Другой молодую красавицу с орлиным носом, зачесанными висками и розой в пудренных волосах.
И бабушка отыграла совершенно.
По всем углам торчали фарфоровые пастушки, столовые часы работы славного Леруа. Коробочки, рулетки, веера и разные дамские игрушки, изобретенные в конце минувшего столетия вместе с Монгольфьеровым шаром и месмеровым магнетизмом.
Есть другое средство. Вы можете отыграться.
В своем жиру вы видите две маленькие двери. Герман пошел за ширмы.
За ними находилась маленькая железная кровать.
Справа в кабинет.
Справа находилась дверь, ведущая в кабинет.
Слева в коридор.
Слева другая в коридор. Герман ее отворил.
И тут же узенькая витая лестница.
Увидел узкую витую лестницу, которая вела в комнату бедной воспитанницы.
Она ведет в мою комнату.
Но он воротился и вошел в темный кабинет.
Время шло медленно. Все было тихо.
Гостиной пробило 12. По всем комнатам часы одни за другими прозвонили. 12.
Но этого мало. Этого мало. Он возвращает молодость, возвращает первоначальность таким зубром отечественного театра, как вахтанговские звезды. Его спектакль «Без вины виноватые», созданный им в буфете по рекомендации товарища Шмаги, мы актеры нас вместо в буфете. Ну, это так, легкая шуточка, но очень важная и серьезная шутка и игра театральная. И печальная, и мелодраматичная, и огненно-веселая. Там хохочешь и плачешь в одно и то же время. Это создание Александра Островского, как будто нарочно предписанное Фоменко, с его вот таким богатым отношением к театру и к актеру. Как заиграли мои любимые мастера, моя однокурсница Люда Максакова, или мой любимый актер Юрий Яковлев, и Слава Шалевич, и Юра Волынцев. Сегодня Фоменко работает во многих театрах, но главное, это его мастерская Петра Фоменко.
На душу следите, отчего к нам не идете? Поручение два раза про вас спрашивала. Она очень хорошо о вас отзывается.
Это просто сказка. А как играют в «Сатириконе» Фоменковский, Костя Райкин и его актеры в «Кромелинке», великолепный рогоносец. А как играют Калигулу в «Моссовете» Фоменковский, а «Плоды просвещения» в театре Маяковского. Шаровая молния, за ним нельзя уследить. Его нельзя наградить так сильно, чтобы это его оттянуло к земле. Вы знаете, ордена оттягивают. Понимаете? А Фоменко, ничего, он такой же легкий, такой же воздушный, независимый.
Цвет небесный, синий цвет, полюбил я с малых лет. С детства он мне означал синеву иных начал. И теперь, когда достиг я вершины дней своих, в жертву остальным цветам голубого не отдам. Он прекрасен без прикрас, этот цвет любимых глаз, это взгляд бездонный твой, напоенный синевой. Это цвет моей мечты, это краска высоты, в этот голубой раствор погружен земной простор.
Можно я тоже присяду?
Можно, только подстелите что-нибудь, здесь сыро.
Холод собачий, долго мы здесь не просидим.
Я терплю уже 2 часа. Не могу двинуться с места, у меня здесь наблюдательный пункт.
Понятно. Вы из уголовного розыска?
Нет. Я по личному розыску. Мне надо увидеть одного человека.
Мне тоже.
Вы знаете, Райкин когда-то сказал в шутку, это монолог какого-то такого достаточно глуповатого персонажа его, задал себе вопрос, кто такой художник? Художник – это человек, который кладет нужную краску в нужное место. И все дико хохотали. А я чем дольше думаю про эту фразу, я понимаю, что это вообще формула нашего дела, да?
Конечно.
Вот как сказать, что такое краска, что такое художник, и место, куда надо положить эту краску, это вся наша работа. И вот в данном случае Петр Наумович, человек, который знал про краски, знал про места, в которые надо положить.
Это настоящая драматургия, это настоящая режиссура, это настоящие роли, которые хочется играть. Вот вам ответ на вас очень трудный и сложный вопрос. Вот это хочется и делать, и видеть, и участвовать в этом. Вот в таком качестве.
Он любил ее или нет, этот ваш Н? А если не любил? Зачем играл с ней, как с ребенком?
Да, он виноват был. Но все было кончено, и они расстались.
Это ужасно. Разве нет другого конца?
Есть. Есть два даже конца. Одни говорят, что он потерял голову. Безумно полюбил ее и сказал ей это. А она только засмеялась. Постойте. и другой конец. Что она сжалилась над ним. Вообразила себе бедняжка, не видавшая людей, что она точно может его любить и согласилась быть его женой. А потом сама поняла, что обманула себя и что он обманул ее. И не будем тебе больше об этом.
А третий конец? А третий конец? Что он не любил, а сделал ей больно, больно. И уехал еще, гордился чем-то, думал, что он прав. Это вам шутки. А я с первого дня полюбила, полюбила вас. Это дурно, за что?
Боже мой, ежели б я знал, ежели б я знал.
У нас есть спектакль по семейному счастью, который, мне кажется, тоже дорог. Толстой его написал намного раньше, чем «Война и мир». Эту повесть называл ее «Мерзость и не любил». А мы ее ставили. Когда-то я обращался к ней на телевидении. Еще с светлой памяти она жива, слава богу, Бетти Шварц. Мы вошли в лид-драм-редакции. Все помню, все наши работы.
Да. Как мы еще далеки от Европы.
О, Господи!
Обманули его, как дурака. А он ничего не видит.
Намного ли персон прикажете накрывать?
Намного ли? Федор Иванович, принять от него серебро. Вон отсюда! Вон! Расчет! Расчет! От него все! Этот человек меня в гроб сведет! Вчера чуть было не заморил бедную собачку, которая ничего дурного ему не сделала. Мало его тому! Он же зараженных мужиков в кухню завел, и опять они здесь! Вон отсюда! Вон! Расчет! Расчет! А если ты... И впредь будешь шуметь в моем доме, я тебя скверного мужика, я тебя выучу.
Да уж, коли он скверный мужик, так и держать его нечего. А давай расчет, вот и все.
Вон отсюда, гоните их вон. Вон, чтобы их не было в моем доме, я же говорила.
Что ж, вон. Не прикажете деньги принять?
Деньги? Деньги. Деньги возьми.
Толстой ведь он тоже очень много учительствовал, очень много претендовал, но он имел на это право и жизнь, в общем-то, доказал, что он не хотел быть учителем, наставником там каким-то. Но он действительно разбирался мучительно, тревожно, противоречиво. И он был один из тех людей, писателей и судеб, одна из тех в России, которая нам помогает, мне кажется, в трудную минуту в этой немой мучительной борьбе с новым временем, которая и прекрасна, и... Опасный для культуры, на мой взгляд.
Глаз апостола твоего Павла, услышавши, тебе глаголю, юродивому, рабу твоему, быть на земле Христа ради, память твою почитающий, тебя молю, Господи, спаси души наши. Господи Иисусе Христе, Матерь Пресвятая Богородица, Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, Боже, спаси благодетельницу Наталью, спаси, Господи, спаси, спаси хозяина дома сего, Господи, спаси, спаси детей их малых, голубков, Господи, спаси, спаси, прости, помилуй меня, Господи, Господи, прости врагам моим, Господи, прости врагам моим, прости, 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 помилуй меня, Господи, научи меня.
Надо вперед. Я не знаю, куда вперед. К погибели, что ли? Но, в общем, двигаться, жить надо. Очень бережно относясь к тому, что есть, что уже прожито до нас. Мне кажется, это залог и смысл культуры. Вот если она и вообще существует. Я думаю, что в России культура есть. Тут надо говорить с теми, кто за это время еще выращивал, не просто учил, а выращивал тех режиссеров, которые телевизионным языком говорят о том, как сегодня связать время через классику, через ту высокую литературу, которую... Я очень хочу ставить прозу, поэзию на телевидении. Мне очень помогло оно и в моей теперешней театральной работе обращаться к нашей классике.
Недорого ценю я громкие права, от коих ни одна кружится голова. Я не ропщу о том, что отказали боги мне в сладкой участи оспоривать налоги или мешать царям друг с другом воевать. И мало горя мне, свободно ли печать морочит Колухов, и чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет Вологура. Все это, видите ли, слова, слова, слова. Иные лучшие мне дороги права, иная лучшая потребна мне свобода. Зависит от властей, зависит от народа, не все ли нам равно, Бог с ними, никому отчета не давать, себе лишь самому служить и угождать, для власти, для ливреи не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи, по прихоти своей скитаться здесь и там, девясь божественным природы красотам и пред созданием искусства вдохновения, трепеща радостно в восторгах умиления. Вот счастье, вот права.
О Петре Фоменко можно говорить бесконечно, потому что уже 30 лет он, может быть, самый необъяснимый, самый загадочный, самый любимый из театральных сумасшедших, из театральных рыцарей, из театральных гениев. Если вы хотите вблизи увидеть гения, постойте рядом с Фоменко.
Знаете что? Давайте я вам скажу кое-что. Нет, слушайте, слушайте. Очень давно, когда я был стройным, ясноглазым юношей, у меня был добрый ангел.
Да-да, у старого грешного Сола был добрый ангел.
Был. Если я хотел сделать что-нибудь плохое, я должен был бороться со своим ангелом. Я боролся. Все чаще и чаще я выигрывал. Я боролся с ним, как древний Яков. И вот однажды мой добрый ангел, он бросил меня. Окончательно бросил.
А почему?
Почему? Отвечу. Этот парень, мой добрый ангел, он отчаялся во мне, отчаялся.
Когда происходит вот это магическое превращение, как бы превращение изображения в суть, в содержание. Это основная тайна режиссера, основная магия его творчества. И Петр Наумович Фоменко владеет этой тайной сполна. Мы будем ждать его на телевидении. Пусть он с нами поделится этой сокровенной мыслью, этой сокровенной тайны.
Любовь идет от бездельья, сражаться с призраком любви, брать от любви освобождение, какое заблуждение. Все поезда, все корабли летят в одном семейном круге, они сообщники любви. Ее покои шили слуги, дрожь всех дождей, пыль всех дорог, соль всех морей, боль всех разлук.
колется, колется прозрачных рук, крыльев прозрачный свет и звук. За невлюбленными людьми
любовь идет, как привиденье.
В словах любви, в слезах любви сквозит улыбка возрождения, улыбка
возрождения. И даже легче может быть с такой улыбкой негасимой, пусть нелюбимой, но любимой. Чем не любить, но быть любимой.
Дрожь всех дождей, пыль всех дорог, соль всех морей, боль всех разлук. О, ее кольца, кольца прозрачные.